Всем привет, дорогие слушатели нашего подкаста. С вами еженедельный подкаст «Фарчек не пройдет». Андрей Шарафутдинов, Артем Денисов.
Всем привет, друзья.
И мы, как и обычно, в наше привычное время выходим для вас с тем, чтобы обсудить национальную хоккейную лигу. Да, мы думали над тем, чтобы все-таки записать подкаст именно между сериями, между тем, чтобы вот успеть в этот день, который дала национальная хоккейная лига на паузу, но все-таки решили не отходить от стандартов, не отходить от того, что все-таки нужно записываться во вторник, ну просто потому что это удобнее. И там реально, ну сами понимаете, серии первого раунда только закончились, и уже на следующий день начиналась уже следующая серия, это Колорадо-Даллас начиналась, и мы решили все-таки, ну ладно, мы оставим этот во вторник, этот подкаст его запишем, пусть некоторые матчи уже с некоторых серий пройдут, но в целом это не так критично. Действительно, есть что обсуждать, есть обсудить, что у нас по первому раунду, есть что у нас обсудить вот сейчас по начавшимся уже сериям, получается. И действительно, пойдем мы сейчас обсуждать то, что нас ожидает, то, что уже мы видели и то, что вообще прошло. Начнем мы сегодня немного необычно, начнем мы с Запада, разнообразим немножко наши вот подкасты. Наверное, получается у нас вот так, мы два раза начинали с Востока, сейчас мы два раза начнем с Запада и как раз подойдем к финалу, идеально обсуждая сразу две, никого в обиде, так сказать, не оставим. И начнем мы, конечно, с серии, ну, как и обычно мы начинаем с серии, это между первым и... Ну, последним посевом, давайте так говорить, потому что это не худший посев, понятное дело, до этого был еще хуже посев. Это просто последний посев на данный момент, оставшийся в сетке, оставшийся в плей-офф. Это, естественно, серия между Вегасом и Ванкувером. Артем, ну, давай начнем с этой серии. Как вообще команды подошли к этой серии? Что ты от этой серии ожидаешь? Как тебе первый матч, который в этой серии прошел?
Меня, наверное, он не очень сильно удивил, если говорить про первую игру, но я, если честно, все равно был поражен силой Вегаса в нынешних реалиях, потому что команда, ну, на мой взгляд, с огромным запасом прошла Чикаго Блэкхокс, и, ну, это было заметно, это вообще было забавно, то, что Чикаго взяла одну игру только тогда, когда Вегас был, выдал, наверное, лучший матч серии. Вот это... Вот такое вот совпадение, неловкое, казалось бы, но оно прекрасно иллюстрирует то, насколько мощный Вегас. Команда может действительно тебя прессовать 60 минут. У них действительно хватает физики, даже несмотря на всю эту паузу с коронавирусом, даже несмотря на то, что пропускали матчи лидеры, это в первую очередь Макс Пачаретти пропускал начало серии с Чикаго, и все равно все идеально у команды. Прошли они катком Чикаго. Я говорил уже это в прошлом подкасте, что они делают комфортные преимущества, потом могут немного отпустить хватку, даже, может быть, команда соперника отыграется, но потом Вегас снова начинает невероятнейшим образом штурмовать ворота, и получается, почти любое давление конвертируется в итоге в голы. Что касается первой игры с Ванкувером, я про Ванкувер с Сент-Луисом чуть позже скажу. Ну, на самом деле, мне кажется, Ванкувер слишком удобный соперник для Вегаса, а Вегас слишком неудобный соперник для Ванкувера. Потому что и по ходу регулярного сезона, и даже в сериях против Миннесоты и Сент-Луиса у Ванкувера остается одна большая проблема – это выходы из зоны. Под мощным форчеком команда часто проседает, и даже если получается каким-то образом выбросить шайбу из зоны, то обычно все заканчивается пробросами. Вегас, конечно, этим пользуется. Другое дело, что у Ванкувера огромное преимущество на точках вбрасывания. Вот в матче с Вегасом первым было 12 побед на точках подряд. А в первом и начале второго периода. Это тоже можно использовать для Ванкувера. Те вещи, за что можно цепляться. Но, опять же повторю, Вегас слишком сильно давит, а Ванкувер слишком сильно проседает под этим прессингом. Отмечу, наверное, в первую очередь связку Райли Смита и Джонатана Маршесо у Вегаса, которые, между прочим, начиная с прошлого плей-офф, сделали больше голов вместе, чем любая другая пара, кроме пар Бержерон-Маршант и Бержерон-Пастерняк. Вот настолько они продуктивны у Вегаса. Есть отличное первое звено, которое может как выстреливать в атаке. Мы помним, что Макс Пачаретти один из лидеров вообще всей национальной хоккейной лиги по броскам. Уступает он только Овечкину. И, конечно же, Марк Стоун, прекрасный такой two-way фланговый. Есть Уильям Карлсон, который делает огромные объемы оборонительной работы, почищает за Пачаретти в первую очередь. Вот, Вегас пока что выглядит просто идеальнейшей командой. Тут, наверное, главный вопрос, что будет с физикой. Если они действительно весь плей-офф пройдут в такой форме, это будет что-то невероятное. И, конечно, еще одна тема, очень важная, вратарская, потому что серию с Ванкувером начал Робин Леннер. У нас такое противостояние шведское на уровне вратарей, Леннер против Маркстрема. И, ну, мне казалось, что Флюри может претендовать на место первого номера после серии с Чикаго. У него был всего один матч, но он его провел хорошо, Вегас выиграл, а у Леннера были некоторые проблемы, в первую очередь связанные не с игровой практикой, а с, ну, эмоциями. Очень сильно он распыляется на эмоции, и, ну, на мой взгляд, этим можно пользоваться. К тому же Ванкувер, учитывая, какие там есть провокаторы типа Русселя. Другое дело, что у Вегаса есть свой провокатор Райан Ривз. Но не суть. В общем, мы знаем эту историю с Флюри, что агент Марк-Андре выложил фотографию, где Флюри пронзен мечом с надписью «De Boer». И это, конечно, ну, некоторые проблемы, я думаю, для Флюри тоже появились после этого. В общем, пока Леннер остается первым номером, посмотрим. Я думаю, Флюри еще точно сыграет как минимум один матч в плей-офф. А другое дело, что если Вегас решит все в четырех матчах, там не будет бэк-ту-бэков, и шансов у Флюри меньше себя будет показать. Вот. Ну и напоследок скажу немного про Ванкувер, потому что я очень много сказал сейчас про Вегас. А у Ванкувера, на мой взгляд, не надо бояться Тревису Грину ротировать состав, пытаться находить новые сочетания. Это обязательно нужно делать, особенно после таких игр. Потому что, ну, вот Петерсон, допустим, часто выходил с Пирсоном и Мотом, ну, не самыми техничными игроками, очень взрывными, но не самыми техничными. И были проблемы. Миллер выходил с Хорватом. Хорват пока не очень хорошо играет после двух отличнейших матчей в старте серии с Сент-Луисом. Так что нужно находить лучшее сочетание, нужно пытаться как-то бороться с Вегасом на уровне физики. Понятно, что Вегас будет превосходить по скорости, по давлению. Поэтому надо, наверное, брать техникой даже. Конечно, это в первую очередь Петерсон, это в первую очередь Квин Хьюз, иногда Брок Бессер, у которого что-то получалось, что-то не получалось с Сент-Луисом. Я, конечно, верю в Ванкувер, но это будет очень тяжелая задача, потому что я пока не особо вижу, по крайней мере, на Западе команду, которая может остановить такой Вегас в такой форме. Если Ванкувер сейчас возьмет второй матч, мне кажется, второй матч в этой серии будет определяющим, а против такого Вегаса с 0-2 будет очень тяжело уйти. А если Ванкувер выиграет, то, конечно, интрига будет, и посмотрим, чем дальше, чем дольше будет затягиваться серия, если будет, тем лучше, конечно, для Ванкувера, мне кажется.
Ну, смотри, в первую очередь, все-таки, на мой взгляд, у Ванкуверу очень... Не то чтобы повезло, но в целом мне показалось, что в серии с Сент-Луисом у них был вот самый такой... самая тяжелая битва, в плане того, что они практически уже начали, вот, упустили свое лидерство, они в серии, когда вот Сент-Луис там камбэк, ну, понятное дело, и потом все-таки вырвали победу. Мне кажется, вот именно в Ванкувер в плане такой тяжелости прохода первого раунда это был, наверное, самый такой куб, которому больше всего досталось. Потому что действительно мы посмотрим на Востоке, там команды все, кроме Филадельфии, закончили, получается, в пяти играх, да. На Западе, по сути, Даллас, о котором мы поговорим чуть позже, тоже закончил в шести играх, но там, конечно, серия абсолютно сложилась, ну, не похожа на серию между Ванкувером и Сент-Луисом, где была настоящая битва. И, на мой взгляд, вот я этот тезис почему-то все время как-то думал, что он не сработает, но я начал смотреть вот игры Национальной хоккейной лиги вот сейчас под более пристальным вниманием и смотрю реально насчет того, то, что физика команд, как она играет, на что она влияет. Потому что если мы так посмотрим, в целом-то, по сути, во второй раунд из первого, соответственно, прошли команды, которые не играли вот это вот play-in, они играли раунд-робин, там была меньше нагрузка, там была меньше как таковая, ну, даже эмоциональная нагрузка в каком-то смысле. Там, в принципе, команды, ну, я думаю, по крайней мере, я так считаю, меньше устали. У всех команд было по три матча. Даже по матчам у нас, получается, только Каролина выиграла в трех матчах у Вашингтона. Остальные
у Рейнджерс.
Вашингтон, это чуть позже будет, про 3-0. Да-да-да. В общем-то, получается, единственная команда, которая провела столько же матчей, как команды, которые вот играли в раунде Робин, это была Каролина. И мне кажется, физика может начинать вот подсдавать начала уже подсдавать у команд, которые, соответственно, играли в плей-ине. И вот сейчас Ванкувер против особенно вот такого Вегаса, как ты уже правильно отметил, у них может не хватать именно вот этой физики. И их просто могут перебегать. Ты уже хорошо заметил тот факт, что именно нужно за счет техники, за счет какой-то игры, за счет самого по себе хоккея, понятно, про что я говорю, там комбинации, тактических каких-то действий, каких-то индивидуальных придумок, а не за счет физики. Потому что, на мой взгляд, вот неожиданно лично для меня, потому что я не ожидал, что будет такая сильная разница, но мне кажется, очень серьезно физика влияет на команды, очень серьезно физические команды вот различаются, и мне кажется, у Ванкувера могут начаться проблемы уже в этой серии. Посмотрим, что покажет в следующих матчах. Мне кажется, это будет одна из главных проблем, потому что серия с Сент-Луисом, конечно, вымотала их, наверное, чуть ли не сильнее всех. И в целом сейчас посмотрим, что они покажут, потому что действительно Вегас, очень хорош Вегас. У Вегаса прекрасные, наверное, все даже линии, и вратарская, и защита, и нападение, все прекрасные. Я бы даже не сказал, что у них какие-то проблемы сейчас вырисовываются. И действительно, если мы вспомним Вегас своего самого первого сезона, когда они играли в финале с Вашингтоном, их на Западе-то тоже особо никто не мог остановить. Они действительно прошлись по Западу катком, и только в финале против команды, которая исповедовала вообще другой стиль, они действительно посыпались. Но до этого их фантастический форчек просто уничтожал всех и вся. И, наверное, на Западе такой хоккей-то и приносит результат, если мы посмотрим. И действительно, может, такой хоккей и нужен, чтобы выйти в финал Западной конференции. Вегас демонстрирует это, продемонстрировал это в серии с Чикаго, которую закрыл без особых проблем абсолютно. И, я скажу так, то, что четвертый матч, скорее, это такая досадная случайность, то, что Вегас действительно там доминировал на льду, хоть и, на мой взгляд, опять же, не создавал прямо таких невероятно опасных моментов, но все равно на льду доминировал и должен был, по идее, но все-таки за счет большей активности в том матче все-таки побеждать, пусть и, опять же, повторюсь, на мой взгляд, Чикаго там действительно показал чуть ли не лучший матч серии. Но, конечно, разница огромная, и мне кажется, даже Вегас специально немножко так в последних матчах чуть-чуть подсбавил, чтобы быть более готовым к следующему раунду, потому что после 3-0, серию очень редко с 0-3 кто-то вытаскивал, а сейчас вот при таком ритме, мне кажется, это вообще практически невозможно. И, мы будем смотреть, что может противопоставить Ванкувер Вегасу, но первый матч 5-0, и пока что мои личные опасения только подтверждаются, и я не знаю, что должно произойти опять же с Ванкувером. Наверное, найти какие-то не именно физические, а какие-то другие абсолютно в себе резервы, найти в себе какие-то абсолютно другие вещи, которые за счет хоккея чистого побеждать уже в этой серии, в матчах предстоящих, потому что действительно, если так сейчас посмотреть, Вегас очень хорош, и, как мы знаем, на Западе такой хоккей действительно приносит результат. Да тот же Сент-Луис, если мы вспомним, не только Вегас 2018 года, но и Сент-Луис 2019, это тоже физика, это тоже, беготня в хорошем смысле этого слова, и это действительно приносит результат, и мы видим это вновь. Посмотрим, что будет в этой серии. Пока что Вегас абсолютно смотрится такой машиной, без проблем, без каких-то особых щелей. Вообще Вегас, получается, у нас проиграл пока что один-единственный матч Чикаго. То есть 3 матча выиграли они в раунде Робин. Выиграли, считайте, 4 с Чикаго, понятное дело, всего один проиграли. И вот это, получается, у нас уже 8-й матч они выигрывают и всего один проиграли. Да, все правильно. И, это фантастическая статистика, 8-1. И я думаю, дальше Вегасу... я бы хотел верить в Ванкувер, но, если честно, верится с трудом. Не потому, что Ванкувер слабый. Опять же, мне кажется, Ванкувер очень неплох, но им просто не повезло соперникам. И действительно, Вегас очень-очень крут.
Я, наверное, закончу двумя моментами тоже насчет Ванкувера. Я думаю, это будет тяжелая серия для Якоба Маркстрема, который уже сейчас столкнулся в первой игре с 39 бросками Vegas Golden Knights. Но я думаю, по 40 бросков он будет отбивать примерно каждую игру. И это будет очень тяжелая серия, конечно, для Грина, главного тренера Ванкувера. Мне кажется, что он очень сильно повлиял на ход встречи с Сент-Луисом, особенно после 2-2. у Ванкувера появилось невероятно мощное в атаке третье звено Саттер, Гадет и Руссель. Невероятный форчек, и давили они даже лидеров защиты Сент-Луиса вроде Пьетранджело и Парайка. Так что, ну, есть какие-то идеи, резервы все равно. Другое дело, что Ванкувер вышел на матч с Вегасом, будто он все еще играет с Сент-Луисом. И по составу, и по идеям. Мне кажется, конечно, нужно больше работать персонально, потому что стиль Вегаса не подразумевает особо подготовки к конкретному сопернику. Вегас просто давит, и неважно, кто против тебя и в какой форме находится. Ванкувер более, ну, так скажем, ведомая команда, она приспосабливается к соперникам. Я, наверное, закончу тем, что уже фантастика, то, что Ванкувер попал в 8 лучших команд лиги, объективно перед сезоном, вот из тех команд, что все еще борются за Кубок Стэнли, ну, наверное, разве что Филадельфия, не так многого ждали от этой команды перед сезоном, потому что не попадали они в плей-офф тоже, и все-таки, ну, были определенные вопросы к команде. Но Филадельфия прекрасно провела регулярку, прекрасно провели они круговой турнир, раунд-робин, вот. А Ванкувер, ну, такой, да, наверное, самый яркий андердог из тех, что в итоге прошли. И для них в любом случае это будет большой опыт. Это первый плей-офф для Петерсона, первый плей-офф для Бессера, первый плей-офф для Хьюза. Так что, конечно, ценный опыт, и очень важно будет хотя бы один матч зацепить с Вегасом психологически и в подготовке к следующему сезону. Но Вегас пока что, еще раз повторюсь, выглядит какой-то невероятной машиной с очень мощными, кстати говоря, нижними звеньями. Третье звено, так, Руа, Казинс, очень много пользы приносит. Про четвертое вообще ничего не буду говорить. Один Райан Ривз, это примерно что-то на уровне звена смерти Айлендерс, которая немного разрушилась там из-за повреждения, ну, это дальше. Вот, так что, да, наверное, конечно, Вегас безусловный фаворит, без всяких даже, наверное. Но я, конечно, буду следить за этой серией, поддерживать Ванкувер в первую очередь и смотреть на то, насколько Вегас действительно может далеко пройти, а он действительно может, ну, до финала точно. Переходим мы ко второй паре Запада, ко второй полуфинальной встрече Западной конференции. Colorado Avalanche, Dallas Stars. Неожиданный результат. Пока что после двух игр Dallas ведет в серии 2-0. И, ну, это забавно, потому что неделю назад мы с тобой, Андрей, предсказывали, что Calgary пройдет дальше, скорее всего, в этой паре. 1/8 еще всего Кубка Стэнли, а в итоге пока что Даллас всего в двух победах от финала конференции. Как тебе вообще игра Радулова, Бена, Сегина? И что самое удивительное, нижних звеньев, которые активизировались. Мы говорили про то, что Колорадо имеет огромный запас прочности с помощью как раз-таки Боттома, но пока что он-то как раз молчит, а у Далласа играют абсолютно все и очень даже неплохо.
Я сразу скажу, я посмотрел оба матча, прям вот вставал специально, они очень поздние, то есть у меня попадает так, то, что это чуть ли там не под утро, первый матч у меня был в 5 утра, сегодня вот матч в 7 утра, я даже специально перед ним поспал, обычно перед матчами национальных хоккейных лиг стараюсь не спать, ну просто так удобнее воспринимать иногда хоккей. Но в этот раз я все-таки поспал, вот сегодня проснулся, поэтому немного не выспавшийся, и посмотрел вот эти два матча, и, наверное, действительно... Когда мы говорим об этой серии, наверное, перед самой серией стоило бы там обсудить, как команды дошли, как вообще все, что происходило и так далее. Но посмотрев эту серию, вообще появляется очень много вопросов и к одной, и ко второй команде. Но я все-таки хотел бы закончить по поводу того, как прошел Даллас с Калгари, потому что, ну, то, что Колорадо спокойно закроет Аризону, мы говорили, и, собственно, это произошло. Тот третий матч был случайностью, дальше там был 7-1, 7-1. Собственно, по Колорадо, наверное, добавлять больше вообще нечего. Команда на момент перед началом этой серии являлась, ну, чуть ли не главным фаворитом плей-офф, и вообще, если посмотреть вот на то, какие давали коэффициенты букмекеры. В целом, как говорили эксперты о том, кто выиграет Кубок Стэнли, Колорадо шел, ну, реально с Вегасом, вот прям один к одному у них шло. У них примерно одинаковый коэффициент был на победу, примерно одинаково их расценивали. Сейчас, конечно, вот буквально, казалось бы, прошло пару дней, а уже для нас Колорадо не смотрится как такая команда, которая действительно сейчас может взять и выиграть Кубок Стэнли, просто посмотрев вот последний матч против Далласа. Даллас же... Я не скажу, что Даллас прям как-то преобразился в матче с Калгари. То есть я смотря серию с Калгари, смотрел все тот же Даллас, но просто реально у Далласа залетало вообще все. То есть я уже говорил о том, что Далласу крайне сильно везет в целом, и они выдают невероятные концовки. Но вы просто откройте шестой... Если вы хотите понять, как везет Далласу, просто откройте шестой матч с Калгари и посмотрите, какие голы после 3-0. 3-0 было в первом периоде, Калгари вел. 3-1 в итоге закончился первый период, и потом Даллас просто забил, по-моему, 6 во втором периоде, просто посмотри, какие голы пропускали, там, по-моему, даже вратарская бригада, там, по-моему, не только Телбот играл.
Да, там была замена после 3-3,
да, вышел Ридих. То есть Ридих тоже, и оба вратаря провели, ну, просто отвратительный матч, там, отскоки, рикошеты, подставления. Ну, то есть, посмотрите обязательно матч, если вы хотите понять то, что, ну, особенного-то ничего Даллас не делает. И действительно, вот мы говорили в том подкасте, то, что, наверное, эта серия такая вот, серия аутсайдеров, которые, ну, скорее всего, в следующем раунде отлетят от команды, на кого они там попадут. Там возможность была то, что Калгари попадет на Вегас, или там, то, что Даллас попадет на Колорадо. Но в любом случае... Мы действительно говорили то, что это такие команды-аутсайдеры. Ну, мы и сказали то, что мы не удивимся, если какая-то из этих команд окажется в финале конференции. Это все-таки мы умно добавили. И это действительно... Ну, это, наверное, Национальная хоккейная лига в своем составляющем. Безусловно, если бы мы записывали этот подкаст прямо перед стартом этой серии, я бы говорил то, что Колорадо явный фаворит, я бы ставил на то, что Колорадо там чуть ли не под 4-0 заберет серию, но я бы сказал одну вещь. Даллас крайне неудобный соперник для Колорадо, пусть уже Даллас и не играет так, как, ну, он закрывал это Колорадо в сезоне, закрывал до этого в сезонах. Даллас сейчас играет немножко по-другому. Я бы сказал, это что-то среднее между старым Далласом Раффа и вот новым Монтгомери, которые были, соответственно, это что-то вот такое среднее. И мне кажется, в этом Даллас сейчас и, ну, более интересен, чем был до этого, получается, 2.5 года. Сейчас Даллас действительно смотрится как команда, которая, ну, играет прикольно. Но, опять же, безусловно, первый матч серии Даллас провел сумасшедший, особенно первый период. Вы просто можете открыть и посмотреть, как летел Даллас забивать, как летел Даллас побеждать. Это, ну, фантастически абсолютно была команда, которая собралась и готова, ну, я не буду держать вот так просто, готова убивать просто. Ну, реально, если вы даже посмотрите на хиты, сколько хитует сейчас Даллас, там двукратное преимущество у них над Колорадо, и причем Колорадо тоже так неплохо хитует, да, и там, ну, по 90, например, в последнем, по-моему, матче было у них хитов всего вместе, ну, примерно, опять же, я сейчас не помню точной статистики, я сегодня посмотрел, и опять же, если вот посмотреть, Даллас неплох в самой сути, но когда ты начинаешь смотреть эти игры, смотреть, какие шайбы залетают в ворота Колорадо, смотреть, как в целом идет игра, как там Маккинон попадает в перекладину, как там у нападающих ломаются клюшки, как хоккеисты не могут забить в пустые ворота, и как игрок второго звена, я сейчас говорю про Донского, просто ошибается на ровном месте, бросает хоккеиста, против которого он играет, и следует атака на ворота. В общем, я не знаю, у меня очень противоречивые вот насчет этих двух матчей такие мнения, потому что, с одной стороны, мне очень понравилось, как Даллас сыграл первую встречу, и я считаю, то, что абсолютно по делу он победил, хотя Колорадо был не хуже, но там Даллас абсолютно по делу победил. И вот вторая встреча, ну, это, конечно, ну, я не знаю, Колорадо просто в одну калитку выносил Даллас. В первом периоде Колорадо даже не до пропущенной шайбы, до удаления Жерара играл очень и очень хорошо. То есть, ну, там у Далласа реально не было ни одного момента. Я думаю, ну все, собственно, о чем мы и думали, то и получается. Но после этого просто команда рассыпалась, пропустила 4 за период. Причем последний гол очень спорный, на мой взгляд. Его не было, потому что я не видел шайбу точно за линией. Я почитал в целом что об этом пишут люди, которые постоянно пишут об НХЛ, кто обсуждает НХЛ, и там тоже довольно серьезные споры насчет этого. Я считаю, такие шайбы нельзя засчитывать, потому что судья не видит эту шайбу и не может утверждать на 100%, что она зашла в ворота. И я считаю, это ну, просто нарушение сода правил, где шайба на 100% должна пересечь линию ворот. Я считаю, что это немножко неправильно такие шайбы засчитывать, но это ладно, потому что даже если бы они засчитали, все равно там Даллас бы побеждал. Но, опять же, серия идет к тому, что реально сейчас Даллас в двух победах от финала конференции, от первого финала, не знаю, за сколько лет, за очень-очень много лет. И действительно, сейчас Даллас не то чтобы... Я вот боюсь этого слова не заслуживает, но я бы сказал то, что Даллас не играет на финал конференции. Им, безусловно, крайне сильно везет, и они, безусловно, стали играть намного лучше, чем играли вот в постсезоне, когда начинался он, чем в сезоне, когда он завершался. Но я не скажу, что эта команда производит на меня такое впечатление, как, например, производит тот же Вегас. Хотя, опять же, Даллас, по сути, сейчас выиграл уже 5 матчей подряд, и, по идее, он должен смотреться не хуже, чем Вегас. Но на меня такое впечатление они не оказывают.
Вот знаешь, ну, тут несколько факторов вообще успеха Далласа, начиная, конечно, с отличной, на самом деле, игры Антона Худобина. Это вообще тоже отдельный сюжет, что в прошлом сезоне Джордан Биннингтон, появившийся из АХЛ, из ниоткуда по ходу регулярки вытаскивает команду. И действительно, он был одним из главных, ну, так скажем, ну, в общем, человек, который делал успех Сент-Луиса. То же самое и сейчас Худобин... В принципе, человек, который никогда не был на длительном промежутке времени основным голкипером в Национальной хоккейной лиге, всегда он очень хорошо подменял основных голкиперов, мог становиться основным, пока была какая-то травма, но основным он все равно никогда не был. Это первый момент. Худобин действительно очень хорош. Второй момент – это то, что Колорадо не хватает какого-то инстинкта убийцы. То, что мы говорили про Вегас, команда, которая, если давит, то забивает обязательно – то у Колорадо с этим бывают проблемы. Первый матч серии, когда Колорадо постоянно был обязан отыгрываться, и он постоянно, собственно, забивал шайбы, но не мог развить этот успех, несмотря на то, что давление оставалось прежним. Даллас выдерживал это напряжение, отлично убегал в контратаке и наказывал Avalanche. В третьей игре, конечно, показательно третья шайба Далласа, во второй игре. Показательно третья шайба Далласа, шайба Радулова, которая, ну, невероятным образом попала в ворота после сначала отскока от клюшки Жерара и потом от плеча Радулова. Мне кажется, она почему показательна? Вот есть Самуэль Жерар, очень хороший защитник, техничный у Колорадо, полезный в атаке, который прибавил в последнее время в защите. Но это уже второй момент с участием Жерара. Мы вспоминали в прошлой серии с Аризоной очень глупую шайбу, которую Колорадо просто привез в свои ворота, когда Наместников пытался почистить за Грубауэром. Нет, тогда был Француз. Француз стоял. И Жерар зачем-то поставил клюшку, из-за чего шайба попала в ворота. Сейчас, конечно, он не виноват. Но вот это какой-то синдром неудачи у Колорадо, особенно на примере Жерара, он преследует команду, и это очень плохо в плей-офф, потому что такие детали очень часто и переворачивают исходы встреч, а учитывая, что это была третья шайба Далласа, который проигрывал 0-2, это очень-очень важный момент в матче, в любом случае, неважно, как эта шайба забита. И, конечно, четвертая шайба, вот фантомная шайба Иса Линделла, опять же, человек просто защитник, который играет больше всех в Национальной хоккейной лиге в меньшинстве. Человек, который выходит на лед, чтобы защищаться, чтобы обороняться. Он идет, блокирует бросок и бежит. Двухметровый человек бежит забивать шайбу. Там не важно, кто за ним будет бежать, его будут догонять. Но он пытается протолкнуть эту шайбу. Он не видит, что она в воротах, он празднует ее. Я думаю, это на судью тоже повлияло. Опять же, тут почему... тяжело что-либо сказать плохое о судье. А проблема в том, что если судья во время матча, во время этого эпизода показывает на ворота, а на повторе не видно, что шайба все-таки пересекла, не пересекла, все-таки больше доверяется судье, который видел этот эпизод. У него свой ракурс был. Поэтому тут, конечно, очень спорный момент. И, возможно, даже шайба действительно не пересекла линию ворот. Но вот этот невероятный прорыв Линделла... И, кстати, кто был на пятаке потом? Жерар, который ничего не попытался сделать, спасти на добивании команду, когда Линделл уже пытался, ну, просунуть эту шайбу буквально в ворота. Вот из таких моментов получается, что Даллас пока что, ты правильно говоришь в целом, иногда неловко, иногда неопрятно, иногда просто потому что везет, но ведет в счете 2-0, и до финала остается всего две победы. У Далласа действительно играют и нижние звенья, поэтому то, чего нет у Колорадо как раз-таки. Поэтому не знаю, посмотрим, что будет дальше. Если честно, я думал, что залог успеха Далласа потенциальный. Это, конечно, первое звено Радулов и в большей степени, конечно, Бен и Сигин. Потому что эти люди были, ну, хотя бы в течение одной регулярки, но были лучшими хоккеистами Национальной хоккейной лиги. И тот Даллас невероятно атакующий был. То есть мы знаем, что эти люди могут невероятное делать в атаке. Они все еще, в принципе, этого не делают. Они просто лидеры своей команды, которая пока что идет достаточно уверенно к Кубку Стэнли, ну, по крайней мере, к финалу, потом уже посмотрим, конечно. Третья игра будет абсолютно здесь решающей, потому что 3-0 в пользу Далласа – это почти приговор, потому что такой Даллас хотя бы, ну, одну игру может просто задушить и победить. Вот. Тяжело сказать, что нужно Колорадо, потому что Маккинон в отличной форме, Рантанен в отличной форме. Конечно, нужно больше активности от Боттома, потому что мы помним, четвертое звено Колорадо отлично выступало против Аризоны, особенно в первых играх, и, ну, конечно, от них тоже будет многое решаться. Мы ждем, когда проснется Валерий Нечушкин. Вот. Ну, собственно, серия, конечно, интересная, очень неожиданная. Ты прав, что Даллас не показывает чемпионскую игру. Но я так сходу не вспомню, когда команда, которая выиграла Кубок Стэнли, показывала чемпионскую игру на протяжении всего турнира. Наверное, Вашингтон. Это, в принципе, да, было недавно. Но в целом, если мы вспоминаем последних чемпионов, последних победителей Кубка Стэнли, очень часто бывало такое, что в какой-нибудь серии хотя бы разок команде очень сильно везло. Или просто, ну, вот так вот складывались обстоятельства. В общем, Даллас действительно молодцы. Наверное, стоит извиниться за те слова, что мы говорили. Другое дело, что они были в целом, на мой взгляд, все равно заслужены, потому что серия с Калгари была действительно, ну, ужасной, особенно первая ее половина. У Далласа, кстати, еще вот на последнем, что остановлюсь, что очень важно для, ну, так скажем, победителей Кубка Стэнли, отличнейшая реализация моментов. И, ну, это не только заслуга вот этой удачи, но и то, что они действительно создают их очень много. Очень разные контратаки в позиционной игре. И главное, наладили большинство. Это тоже, конечно, и уже сказалось на серии с Колорадо, и еще, конечно, скажется. Вот.
Давай.
Да-да, в принципе, все.
Давай я еще единственное, что добавлю. Очень хорошо работает пятак у Далласа. Мы отмечали это в матче в серии с Калгари. И мы говорили, что это чуть ли не единственная вещь, над которой действительно смеяться не стоит, и которая у Далласа получается идеально. Если вот посмотреть сейчас, то, как работает на пятаке Даллас, то, как вообще работает в целом вся вот эта система, каждое звено работает так на пятаке, действительно это потрясающе, потому что если посмотреть, то пятак в целом для Колорадо никогда не был таким важным объектом. Там действительно мы вспоминаем, как Кадри мог там замыкать или что-то еще подобное происходило, но в целом Колорадо никогда так особо на пятаке не играл. Они старались именно как-то вот далеко от ворот, за счет бросков, за счет передач доходить, чтобы шайба доходила до ворот. Вот пятак они никогда прямо так не защищали, хотя, опять же, это очень важный показатель, и в защите это тоже сказывалось, потому что, несмотря на то, что там есть Джонсон, он не играл единственное вот в последней игре, из-за травмы. Там есть, например, Задоров, который очень большой. Там в целом неплохая такая защитная линия, но там реально нет таких игроков, которые работают на пятаке и его чистят. И, например, вот сегодня второй гол в большинстве, ну, чистый пятак, просто доработать, просто вытолкнуть игрока, но там нету. А Даллас, наверное, по этому показателю лучше сейчас Национальной хоккейной лиги, и за счет этого очень много вот таких моментов получается, из-за чего, соответственно, Даллас действительно смотрится сильнее Колорадо сейчас на данный момент. Ну и, конечно, абсолютно, наверное, отвратительная психология у Колорадо, вот именно в этой серии, я скажу, они почему-то надламываются. То есть, если посмотрите, как Даллас сравнял, даже просто можете посмотреть по онлайну, это не надо пересматривать матч, просто по текстовой трансляции. То есть, они когда пропустили две шайбы, после этого Колорадо имел преимущество 5-3 два раза, но после этого преимущества он сразу же пропустил шайбу вот эту, ну, курьезную, да, безусловно, курьезную от Радулова. И потом еще одно большинство, после которого уже в контратаку бежал Риндель и забил с этого самого пятака. Вот этот гол, который фантомом назвал Артем. И действительно, у Колорадо было все, чтобы вернуть матч к своему преимуществу, но у них просто что-то ломается. Мне кажется, Колорадо нужно реально найти в себе вот тех бойцов, которые пойдут и крушить. Например, вот ты очень правильно сказал про Нечушкина, то, что ему надо включиться. И реально, наверное, это его сильнейшая игра сегодня вот была из тех, что я видел, по крайней мере, в плей-офф, потому что у него 8 хитов, всего Колорадо нанес 29 хитов, у Нечушкина 8. Это какой-то фантастический абсолютно показатель, учитывая того, что он никогда хитами не славился, несмотря на его огромные размеры. Но действительно, и начиная игру в четвертом звене, он перешел во второе в третьем периоде, и второе реально, ну, раза два зажимало Даллас в их зоне, но там чуть-чуть до гола не дошло буквально. А, ну, хотя можно сказать то, что его подняли из-за отвратительной игры Донского, который привез сначала один гол, а потом уже с пустыми привез. Ну, ладно, об этом мы поговорим уже потом, может, после серии уже, когда она закончится, если он не справится. Пока что, скажем, ну, просто неудачная игра бывает. Есть еще что еще сказать, или можем переходить уже к Восточной конференции?
Да, последнее, то, что вот Нечушкин 8 хитов, а Колорадо 29. Но все это меркнет, когда Даллас делает 60 за матч. Ну вот это вот действительно такая вещь, что как бы даже если где-то Колорадо выглядит хорошо, то Даллас каким-то образом будет выглядеть предпочтительнее. А да, переходим мы на Восток, переезжаем. А у нас здесь начинаем мы с серии Филадельфии и Нью-Йорк Айлендерс, где, ну, Айлендерс задушила Филадельфию. Опять же, сухой счет. И если в случае с Вегасом 5-0, это было 5-0 невероятного давления и постоянных атак, то Айлендерс методично убивала Филадельфию, душила их, между прочим, в их же зоне, ну, как и Айлендерс это любит делать. Вот. Кстати, интересный тренд вообще в этом плей-офф, что Берубе с Сент-Луисом снимал вратаря почти за 10 минут до конца матча. Так и здесь тоже пытались 0-3 отыграть. Там, ну, за 9 минут до конца, за 8. Вот тоже любопытный момент. Что сказать вообще про Айлендерс? В принципе, команда вообще не меняется, начиная с серии с Флоридой. Единственный, наверное, такой прогресс у них в первом звене, где, ну, оно просто заиграло лучше. Если Андерс Ли 0 плюс 0 в серии с Флоридой, то потом он с Вашингтоном разыгрался. Сегодня, допустим, капитан Айлендерс забросил шайбу ночью. Барзл тоже хорош, очень много атакует. И сегодня он еще и пробил по... кому же он там пробил? По Гранту. Да, по Гранту. Чуть зубы не выбил. Случайно клюшкой попал. Очень неприятно. Вот, конечно, суперское второе звено Бейли, Нельсон, Бавилье. Мы каждый раз его отмечаем, потому что действительно очень много атакующего трафика именно они создают. Жан-Габриэль Пажо прекрасно в меньшинстве в первую очередь, помогает в атаке с Фарчеком. Звено смерти, которое сейчас немного разрушилось, потому что нету Клаттербака, его перевели к Пажо и Комарову, а с Зикасом и Мартином играет Джонстон. В общем, ну и, конечно, Варламов. Семен Варламов, если честно, меня немного смущала вратарская позиция в Айлендерс по серии с Флоридой как раз-таки, потому что, ну, Айлендерс невероятно топила Флориду в атаке, а в обороне возникали проблемы и пару шайб. Лично у меня были некоторые вопросы к Варламу, который, на мой взгляд, очень, ну, так скажем, неаккуратно чистил пятак. Он боялся прессинговать нападающих Пантерс, и получалось, что они как бы, ну, его задавливали на собственном же пятаке. Потом этой проблемы нет. Кстати говоря, Варламов всего лишь в 40 секундах от того, чтобы побить сухую серию, самую длинную сухую серию в плей-офф в истории Нью-Йорк Айлендерс, которая, ну, собственно, пока держится со времен династии, когда Айлендерс брали один кубок Стэнли за другим. В общем, тоже очень мощное достижение будет, всего 40 секунд. Пока что Айлендерс действительно кажется вот такой немного другой абсолютно командой, если сравнивать с тем же Вегасом, или с Бостоном, или с Далласом. Но вот эта самобытность, конечно, это залог успеха, и Барри Троц огромный молодец. Причем, действительно, это совсем другая команда. Он просто построил новую команду, если сравнивать с Вашингтоном, конечно. Тот Вашингтон был более таким легким, что ли, атакующим. У Айлендерс больше давления, конечно, больше такого грузности, что ли. А вот. Большие молодцы. Я сейчас не говорю ничего про Филадельфию, потому что Филадельфия действительно сейчас в такой лихорадке находится. Они победили Монреаль скорее по делу, хотя Монреаль выглядел очень приятно и поставили они очень хорошее впечатление. Тут опять же можно сравнивать. Вот первый посев против последнего. Вегас-Чикаго. Вегас с 60% силы победил Чикаго без проблем. Филадельфия намучилась с Монреалем, в принципе. И сейчас очень тяжело им, конечно, что-то противопоставлять Айлендерс, учитывая, что постоянно ротируются звенья. Очень слабо, кстати, играет второе звено. Кевин Хейс, у которого в плей-офф пока в 7 матчах всего лишь 1 плюс 2, а в матче с Айлендерс при счете 0-1 он не реализовал выход 1-1, собственно. Трэвис Конекны тоже пока что выглядит не очень хорошо, у него вообще 0 плюс 1. Вот. Большие проблемы испытывает нападение Филадельфия. И столпом тут, конечно, команда является Картер Харт, который, ну, играет очень-очень хорошо. Даже с Айлендерсом, в принципе, выглядел неплохо. В серии с Монреалем тоже это вот локальное противостояние с Прайсом закончилось победой именно Картера. Так что, да, посмотрим, что будет дальше. Если честно, мне кажется, что Айлендерс пока что выглядит гораздо предпочтительнее, чем Филадельфия. И, ну, нужно что-то менять в Филадельфии. Другое дело, что команда постоянно пытается что-то найти. А с другой стороны, если так думать, то, может быть, это хороший первый опыт будет для многих ребят в плей-офф. Другое дело, что их уже поднимают до уровня фаворитов в плей-офф. И у них есть в команде люди, которые, так скажем, ну, сами уже очень сильные, очень долго хотят Кубок Стэнли. А в первую очередь, конечно, Клод Жиру, наверное. Вот. Посмотрим, посмотрим. Андрей, как ты думаешь вообще? Вот просто из моего мнения получается так, что Айлендерс какие-то, ну, совсем абсолютные фавориты. Может быть, тебе надо все-таки кажется иначе, и есть за что зацепиться против такого Нью-Йорка.
Вообще, если исходить из того, что мы видели даже вот в предыдущих сериях, то действительно ты правильно отметил, что Филадельфия даже с Монреалем помучилась и ушла вот в эти 6 матчей, которые для этого плей-офф, это уже долгая серия считается. И действительно, если так посмотреть, то у Филь есть проблемы с игрой, они очень непостоянны, они могут выдать один прекрасный, потрясающий матч, а могут в другом просто сгореть без шансов. И абсолютно, наверное, вот игра с Айлендерс, на самом деле самое забавное то, что в этой игре, я бы не сказал то, что там прям настолько Айлендерс доминировали. Я бы сказал то, что Айлендерс скорее доминировали вот как в матче с Вашингтоном, когда они вот играют, вроде матч равный, вроде все окей, вроде все нормально. Ну, там, ты думаешь, ну, сейчас вот команда, которая, ну, больше фаворит по посеву, она сейчас додавит. Но нет, наоборот, неожиданно берет, и Айлендерс такие хоп, хоп, и делают результат. Забивают голы, там просто в целом, если что надо, засушивают игру абсолютно. То есть, если даже посмотреть просто как играет Айлендерс, то у них нет такой вот шансов даже нет для соперника. Главная проблема Айлендерс, мне кажется, в матче в серии с Вашингтоном была в том, что они очень плохо играли против именно большинства Вашингтона. То есть если они позволяли все-таки это большинство создавать, Вашингтон, ну, не то чтобы прям идеально реализовывал это большинство, да, но тот же, если мы вспомним единственный матч, который выиграл Вашингтон, там именно за счет большинства они начали нормально играть. И абсолютно дурное удаление тогда привело к тому, что вот тот же Овечкин забросил шайбу. Абсолютно дурное удаление. А сейчас, вот, например, все в матче против Филадельфии, они только первое удаление, когда забросил уже четвертую шайбу. То есть уже счет 4-0 был в третьем периоде, и только тогда они допустили свое первое удаление в этом матче. Мне кажется, это очень важно в целом в построении игры Троца. Если я могу рассказывать там про Колорадо и Даллас часами, потому что, ну, на мой взгляд, это абсолютно какая-то вот динамичная, невероятная серия, где в целом, наверное, тактике дается не так много времени, а скорее вот отдается эмоциям, каким-то личным противостояниям и так далее, то здесь я смотрю на Троца, на его Айлендерс, это реально просто, ну, команда, которая знает, к чему идет, команда, которая точно знает, что им надо делать для победы, плюс у них еще Варламов явно поймал кураж, как ты правильно сказал. И действительно, если мы так посмотрим, Айлендерс настолько спокойно делают свое дело, настолько уверенно просто идут к цели, идут к Кубку Стэнли, что ты смотришь и такой, ну да, вот были у них там в некоторых матчах проблемы с Вашингтоном, и что? Все равно даже вот в таких как равных матчей, в таких матчах, где кажется, то, что у них не совсем все в порядке, они все равно находят себе такую возможность и спокойно делают результаты. Мне действительно тоже, как и тебе, кажется, то, что Айлендерс, ну, выглядит абсолютно фаворитом, но опять же, Филадельфия может включиться в любой момент, Филадельфия может добавить в любой момент и действительно вновь показать, ну, невероятный матч, как они показывали с тем же Монреалем, хотя, опять же, уровень соперников, ну, очень-очень разный, но все-таки я думаю, что Филадельфия здесь еще порубится, то, что Айлендерс еще все-таки отдадут 1-2 матча, я думаю, здесь будет долгая серия, но пока что действительно, я бы даже перед серией бы говорил это, то, что, когда не посмотрел первый матч, то, что Айлендерс здесь откровенный фаворит, и мне кажется, то, что, наверное, для национальной хоккейной лиги это выглядит как не совсем интересно, чтобы Айлендерс проходили далеко, потому что, ну, такой хоккей, особенно если, представьте, такой хоккей выйдет на какой-нибудь Даллас в финале, вы представляете просто Даллас-Айлендерс как вывеску, какой хоккей там будет играть, это будет, конечно, так себе очень смотреться, хотя будет очень интересно в плане того, то, что это необычный будет финал. Но в целом, действительно, если так посмотреть, Айлендерс пока выглядят фаворитами, но я очень-очень верю в то, что Филадельфия все-таки в этой серии еще себя покажет.
Ну, Национальная хоккейная лига пытается как-то заигрывать с, в первую очередь, Мэттью Барзеллом, его пытаться, ну, так скажем, в медиа раскрутить, потому что, ну, у такой команды все-таки должен быть какой-то, ну, в первую очередь, медийное лицо, хотя я повторю, Барзелл, я бы не сказал, что он такое же влияние оказывает на Айлендерс, как, допустим, Макдэвид в Эдмонтоне или Патрик Кейн в Чикаго, ну, допустим, вот такие вот прям самые яркие примеры, или Нейтан Маккинон в Колорадо, потому что у Айлендерс, конечно, система превыше всего, и если мы уберем Барзелла, то, ну, команда все равно будет играющей в свой хоккей, они не отойдут от своих принципов, и, ну, наверное, это главный индикатор того, что команда независима от даже главных звезд. А вот ты, наверное, правильно сказал про меньшинство, то, что Айлендерс вообще не удалялись, и ведь действительно это, наверное, единственное, за что можно прям, ну, так мощно цепляться в серии против Айлендерс, потому что когда команда остается в меньшинстве, она все-таки испытывает проблемы. И Вашингтон достаточно из этого извлек, но недостаточно, конечно, хотя бы для двух побед серии. И Флорида, в принципе-то, взяла ту игру, единственную с Айлендерс, когда, ну, совсем уж все было плохо у Нью-Йорка с удалениями, постоянно они удалялись, а у Флориды все-таки большинство было хорошее. Вот и получалось, что как бы Айлендерс отхватывали именно, когда оставались 4 на 5. А в Филадельфии пока возможности не было, но и большинство у них такое очень спорное, потому что в раунде Робин они, несмотря на все свои показатели, ни разу не забили в большинстве. С Монреалем то забивали 3 за матч, то не забивали вообще в течение нескольких игр в большинстве ни разу. То есть, ну, их постоянно вот так вот из стороны в сторону носят. Это не очень хорошо, конечно, уже для поздних раундов Кубка Стэнли, потому что, ну, нужно больше стабильности, конечно, вот. И опять же, мне кажется, на нас все-таки влияет исход первой игры, где Айлендерс и по игре, и по счету, ну, совсем уж разложили Филадельфию по полочкам. Если Филадельфия сейчас сравняет, они начнут искать какие-то ключи к такой команде, как Нью-Йорк Айлендерс, и, может быть, что-то и получится. Все-таки Ален Виньо в течение регулярки уже показал, что отличный он тренер, и очень хорошо ему подходит состав нынешней Филадельфии. На мой взгляд, да, вот большинство в первую очередь, и, конечно, нужно просыпаться второму звену, которое делало часто результат в регулярке. Вот, наверное, такие залоги успеха у Филадельфии в этой серии.
Знаешь, сейчас даже посмотрел, единственное, я даже удивился, я, может, конечно, неправильно статистику смотрю, но у Айлендерс 75,8% нейтрализации меньшинства, это 20 из 24 команд мест.
То есть вот да, даже, наверное, худший из тех, что остались.
Да-да-да, конечно, там Сент-Луис, Виннипег, Аризона только меньше, поэтому действительно, наверное, стандартное, можно так сказать, положение – это шанс, за что нужно Филадельфии цепляться. Но если Айлендерс будет продолжать так играть и даже не давать шансы, то серия может очень быстро и закончиться.
Да, переходим мы к четвертой серии из четвертьфиналов Кубка Стэнли. Вывеска, конечно, мощная. Мы ее оставили наконец, получается так. Но, ну, действительно мощная, потому что перед остановкой регулярки, перед остановкой Национальной хоккейной лиги, наверное, казалось, что именно эти две команды главные фавориты Кубка Стэнли в этом сезоне, по крайней мере, по игре. Ну, или, по крайней мере, на Востоке. Tampa Bay Lightning против Boston Bruins. Бостон взял первую встречу между этими двумя командами. Победили они в прошлом раунде достаточно яркие команды, которые в целом в некоторых прогнозах должны были проходить далеко. Это, в первую очередь, Каролина и во вторую, наверное, Коламбус, потому что, ну, после того, как Каролина расправилась с Рейнджерс, сказала, что они могут стать как раз-таки той командой, что меньше всего пострадала от остановки, и вот с таким хоккеем они уничтожат всех, и всех команд вообще, кто попадется им на пути. Но проблема в том, что Каролина больше не показывала такой хоккей, как с Рейнджерс, и, ну, собственно, 4-1 Бостон победил, Андрей Свечников травмировался, были проблемы большие с обороной, в общем, Каролина нет, ровно как и Коламбуса, которому нашли ключи, об этом мы уже говорили в прошлом подкасте, про то, что Боттом Тампы очень вовремя проснулся и принес результат, когда нужно. И вот, собственно, очное столкновение между Тампой и Бостоном. В принципе, наверное, Бостон просто играет в тот хоккей, что и играл в прошлом плей-офф. Бостон набирает потихоньку уже без основного голкипера. И это вообще, кстати, очень забавно, потому что Галлок постоянно пропускает вот такие вот ну, глупые абсолютно шайбы, ненужные. Но это не сказывается на результате. Что с Каролиной он пропустил ненужную шайбу, когда Бостон все равно выиграл. Что сейчас первая шайба, которую забросил Виктор Хедман, она не была, ну, прям уж неберущейся, мягко скажем. Там обе, в принципе, с синей линии. Но окей, во второй был невероятный трафик уже на пятаке, поэтому простим это Словаку. И третья шайба, мне кажется, очень показательная, Бостон. Ну, во-первых, это прекраснейшая работа Патриса Бержерона в чужой зоне при отборе. Я себя поймал на мысли, что вот так должен был играть Себастьян Ахо, если Каролина хотела проходить Бостон. Вот так вот цеплять защитников, подцеплять клюшки, чтобы забрать шайбу. Этого не было. У Себастьяна Ахо не было, у Тео Тервайнена. В общем, у тех лидеров Каролины, которые способны играть вот такой вот оборонительный хоккей. А Бержерон всегда это умел, ровно как и Маршант. Доставляя шайбу Пастернику и гол. Это уже было во второй шайбе Бостона в этом матче. Кстати, большинство тоже действительно наладилось. Это еще и с Каролиной было заметно. Поэтому Бостон, наверное, сыграл очень правильный хоккей. А Тампа зря отошла от того хоккея, с чего начинала она с Коламбусом. Потому что, мне кажется, если бы они больше напрягали Бостон как раз-таки с синей линии, вот с этих постоянных бросков того же Виктора Хедмана, а у Тампы действительно большой ростер хоккеистов, которые могут качественно бросать синей линии. Это не только Виктор Хедман, но и Серкачев, и Шаттенкирк, и Макдона этим может пользоваться. Поэтому, ну, есть люди, которые могут приносить результат таким образом. Они почему-то это начали делать только в третьем периоде. Плюс, конечно, больше трафика на пятаке нужно создавать. У Бостона есть определенные проблемы с обороной еще. Вот. Наверное, Бостон победил справедливо. Другое дело, что будет в этой серии, это большой вопрос на самом деле. И что будет с командой, которая пройдет дальше. Потому что... Ну, тяжело представить вообще, как Бостон, казалось бы, который провалил раунд-робин, который действительно испытывал большие проблемы игровые в первую очередь, не только с результатами, потому что побед вообще не было до матча с Каролиной после рестарта. А Тампа действительно уверенно прошла и раунд-робин, и серию с Коламбусом, победили, в общем-то, заслуженно, но начали с поражения. Я думаю, тут будет длительная серия, по крайней мере, я на это надеюсь, потому что, ну, это, наверное, самая яркая вывеска, конечно, из тех серий, что сейчас есть. И, конечно, команда, которая пройдет в финал Восточной конференции из этой пары, наверное, будет, ну, чуть ли не главным фаворитом Кубка Стэнли, наверное, хоть по крайней мере, на бумаге, потому что Вегас все равно как-то рассматривается в сторонке, по крайней мере, потому что он не доминировал в регулярке, если не считать самую концовку сезона перед паузой. И если не считать, собственно, того, что происходит в плей-офф. Хотя игнорировать это тяжело. Вот. Так что посмотрим. Конечно, посмотрим. Мне кажется, что Бостону тоже есть где добавлять. Это в первую очередь как раз-таки оборонительная линия. Потому что нужно работать гораздо лучше, чтобы защищать Галлока. Наверное, все-таки вратарский вопрос так и останется до конца. Ярослав Галлок хороший голкипер. Отличный второй номер. Но все-таки вряд ли сравнится с лучшими вратарями, которые сейчас есть в Кубке Стэнли. Это и Картер Харт, и Семен Варламов, и Якоб Маркстрем, и Робин Леннер, и Антон Худобин. Хотя Худобина, кстати, тоже можно вот провести параллель с Галлоком на самом деле. Но, на мой взгляд, Худобин пока лучше выглядит. В общем, Интересно, очень интересно. И первый матч, в принципе, скорее оправдывает ожидания от этой серии, чем, ну, так скажем, ой, грустно, что опять вот все без болельщиков и без всего вот этого вот. Короче говоря, да, посмотрим. Посмотрим, что будет.
Ну, давай я сразу проведу параллель между Галоком и Худобиным. Почему нельзя, вернее, проводить эту параллель? Потому что Худобин все-таки и в сезоне играл побольше, и реально его рассматривали как такого вратаря. Возможно, то, что он выйдет и будет играть в плей-офф, его рассматривали как не чисто второго номера, а как реально такого бэкапа, который может выходить и играть. И это в целом практика нормальная была у Далласа. И Худобин, если так посмотреть по статистике, то оказался не хуже Бишопа по сезону. А вот здесь, то у Бостона реально Раск, он ну, просто был топом, он не давал вообще никаких шансов Галоку. И действительно сейчас, получается, парень получил свою возможность, получил свой шанс вырваться. Кстати, забавно то, что, по сути, уже 10 лет назад Худобин был вторым вратарем у Бостона, когда Бостон вышел в финал против Чикаго. И тоже, по сути, мог тогда дойти до Кубка Стэнли как второй вратарь, правда, тогда... Опять же, ему не получилось, так сказать, поиграть, как получается сейчас. И вот эту параллель ты очень провел, я сразу вспомнил вот этот случай. Сейчас, соответственно, у второго вратаря Бостона есть такой шанс поиграть. И первый матч показал то, что есть даже шанс, собственно, дойти до финала с этим Бостоном. И в целом, наверное, я скажу такую не самую популярную мысль, но мне не особо нравится вот эта Тампа, которая сейчас в доигровке сезона, потому что я посмотрел их... предсезонные игры раунда Робин, ну, в том числе одна предсезонная, так сказать, товарищеская игра, и, ну, я не скажу, что Тампа прям так хороша, то есть у них даже с Вашингтоном тем же были проблемы, понятно, да не такие проблемы, как у Бостона, потому что, ну, там вообще ужасные были проблемы, но действительно у Тампы есть проблемы, и они заметны даже в той же серии с Коламбусом, если посмотреть, по сути, Коламбус, ну, на мой взгляд, как минимум два из четырех своих проигранных матчей мог спокойно побеждать, но постоянно расслаблялся, постоянно терял нить игры, постоянно почему-то скатывался в не свой хоккей, почему-то постоянно давал Тампе все больше и больше играть, и Тампа за счет этого добирала очки, добирала, так сказать, победы, и прошла, собственно, довольно просто Коламбус. Бостон такого не позволяет. Хотя, опять же, в конце матча Тампа была очень близка, чтобы вновь камбэкнуть. Хедман положил две шайбы. И в целом, действительно, Тампа умеет, наверное, лучше всех сейчас в целом в Национальной хоккейной лиге добавлять в третьих периодах. Она умеет лучше всех, наверное, в целом вытаскивать вот именно матчи на характере, что... Мы отмечали не часто за Тампой, но, видимо, все-таки усиление, вот, так сказать, в третье-четвертое звено, за которое мы, кстати, критиковали немножко Тампу, они все-таки, видимо, работают. Потому что действительно третье-четвертое звенья у Тампы заиграли чуть получше, когда вот сейчас Кучеров, ну, откровенно, пока что не показывает той игры, о которой мы от него ждем. В отличие, кстати, от первых звеньев Бостона, Пастерняк наконец-то вернулся, и, кажется, он вернулся реально уже, ну... Надолго, хочется сказать, но в этом турнире, наверное, не получится сказать надолго, потому что это действительно такой краткосрочный уже турнир, и сейчас вот Пастерняк показывает неплохой хоккей, как будто он и не отсутствовал, как будто у него не было отсутствия игровой практики и тренировок, и снова первое звено Бостона играет невероятными красками, и в целом действительно сейчас Бостон смотрится очень-очень круто, и я даже хочу сказать, что, ну, в целом мне нравится, как играет Бостон. И мне понравилось, как они зачехлили ту же Каролину довольно спокойно и довольно, ну, так сказать, на опыте, я бы даже сказал. И Бостон, который в том году, я напомню, тоже играл в финале Кубка Стэнли, сейчас идет к тому, чтобы вновь там оказаться. И серия с Тампой, ну, наверное, это главная проверка перед финалом, потому что, да, мы, безусловно, говорим о фантастическом Айлендерс, мы, безусловно, не забываем про Филадельфию, которая тоже может камбэкнуть, но действительно эта пара рассматривается как такой, ну, претендент, наверное, на финал с Востока, и вообще в целом Тампа и Бостон рассматривались как возможный финалист еще во время регулярки. И сейчас, наверное, кто из них пройдет, ты уже правильно об этом сказал, это будет, ну, Главный фаворит на Востоке, главный фаворит вот финала конференции, я думаю, скорее всего, даже главный фаворит финала. И я думаю, это скорее станет Бостон, чем Тампа, потому что, ну не знаю, это опять же мое личное мнение. Я, во-первых, не особо верю в Василевского, как во вратаря топового, и то, что он может в решающих матчах. Опять же, сейчас важно послушать, потому что это очень важная мысль. Я верю в то, что Василевский очень классный голкипер, и то, что действительно свои визины и так далее он заслуживает, и подобные вещи, то, что он классный вратарь, абсолютно топовый. Но у меня есть огромные сомнения насчет Василевского в решающих матчах, потому что я вспоминаю те же молодежные чемпионаты мира. Василевский не всегда великолепно играл в решающих матчах. Я вспоминаю еще старые сезоны, когда он в Салавате начинал включать игровое время, и там бывали проблемы. В целом-то он топовый вратарь, но именно в решающих матчах, мне кажется, у него начинаются проблемы. И вот когда многие говорили, что Тампа, Бостон, у Тампы есть преимущество счет Василевского, который основной голкипер, а при этом у Бостона Гала, который как бы второй, и у Тампы преимущество в этом плане, я как такового преимущества, если честно, и не вижу. Потому что, на мой взгляд, когда действительно забьет колокол и Тампе нужно будет спасать серию, Василевский может и подвести. Опять же, это мой взгляд, и я его никому не хочу навязывать, но у меня вот такое мнение в целом складывается по Тампе, по лидерам Тампы, и я не особо в этих лидеров верю, как в плей-оффных бойцов. Но при этом вдруг могут зарешать и 3-4 звенья, которые, безусловно, в этом сезоне, в этой доигровке пока выглядят великолепно.
Ну да, лидеры действительно у Тампы не очень пока себя проявляют. Стивен Стэмкос не набрал ни одного очка в плей-офф Кубка Стэнли в этом сезоне. А вот. На самом деле, кстати, про Стэмкоса действительно, ну, очень большая это потеря. С другой стороны, опять же, потеря ли, учитывая проблемы с Стэмкосом, мы знаем, в тоже решающих играх. Но, конечно, все ждут, я думаю, возвращения капитана в основу, потому что оно вроде как планировалось даже в последних матчах серии с Коламбусом, но вот уже началась серия с Бостоном, а Стэмкоса все еще нет. Другое дело, опять же, как будет тяжело, наверное, входить в состав уже по ходу серии, учитывая, что у нас есть такое, ну, полноценное первое звено у Тампы, где Кучеров и Пойнт, на мой взгляд, неплохо соседствуют вот с Палотом, который отлично, так скажем, подправляет их косяки в обороне. Вот. А как там будет, когда вернется Стэмкос, это тяжело. Плюс у нас есть второе звено Тампы, где не все хорошо, где очень много они полезного делают на площадке, но им тяжело это конвертировать в голы, собственно. Я про звено Чирелли, Джонсона и Килорна. Ну, и если говорить про Василевского, я, наверное, с тобой отчасти согласен, может быть, не слишком радикально, но проблема в том, что у Василевского действительно бывают проблемы с чтением игры, хотя он действительно очень неплохой шотстоппер, очень много шайб отбивает достаточно тяжелых, но вот первая шайба с Бостоном в первом матче серии, когда Чарли Койл подправил бросок Брэндона Карла с синей линии, Василевский решил зачем-то пытаться сыграть на опережение, выдвинулся из ворот, и, конечно, так было легче Койлу забросить шайбу. Возможно, стоило остаться на ленточке, и тогда бы, ну, даже если бы это подставление в итоге и было, все равно, то у Василевского было бы больше шансов с ним справиться. А в итоге 1-0 в серии по ходу первого матча, и, конечно, получить преимущество первой шайбы, это, конечно, всегда очень важно вот в таких вот равных противостояниях. Поэтому посмотрим, действительно, что будет в серии с Бостона и Тампы дальше. Ждем возвращения Стэмкоса, наверное, ждем мощного противостояния лидеров и, конечно, открытия новых героев, потому что Боттом Тампы уже себя проявил, у Бостона в меньшей степени, так что от них тоже можно ожидать большего. Наверное, как-то так.
И действительно, наверное, в этой серии мне лично хочется увидеть, по крайней мере, противостояние лидеров. И если Пастерняк, битву Пастерняка тоже против Кучерова очень хотелось бы увидеть именно в их идеальной форме. Потому что действительно, наверное, ну, если не считать Овечкина, это, наверное, две команды, где собраны такие два самых, наверное, ярких игрока в целом на Востоке за последнее время. Да, есть еще Панарин, но Панарин немного другого типа хоккеист все-таки. Это надо отметить. И поэтому действительно я лично жду от этой серии еще то, что звезды включатся не только у Бостона, но еще и у Тампы, и тогда это будет действительно потрясающе. А на этом, наверное, все. Обсудили мы немножко прошлые серии, обсудили вот сейчас серии, которые идут у нас, обсудили в целом, что сейчас творится у нас в Национальной хоккейной лиге. И, ну, наверное, стоит только вам пожелать, чтобы вы смотрели Национальную хоккейную лигу. А с вами были Андрей Шарафутдинов, Артем Денисов.
Я единственное, что замечу, вот ты сказал, Кучеров, Пастернак, Овечкин, и даже здесь мы немного принизили Торонто собственным Мэттьюсом и с его огромным количеством шайб в регулярке. Да, всем спасибо за прослушивание, друзья, всем здоровья, и, конечно, следите, потому что, ну, все больше и больше интересных матчей, конечно, в Национальной хоккейной лиге сейчас.
Остина Мэттьюса не только мы принижаем, но даже Национальная хоккейная лига недавно выпустила трейлер игры NHL 2021 года, соответственно, NHL 21, и даже там Александр Овечкин на обложке, а Мэттьюс просто говорит то, что он был на той игре, в которой Овечкин забился.
Ну, это красивая история, Андрей, ты слишком негативно сейчас относишься к Мэттьюсу.
Но все равно мне понравился единственный трейлер, и, наверное, тоже про него чуть сейчас не скажу, просто добавлю то, что там история уже о том, что практически Овечкин, вот ты про Мэттьюса сказал, то, что Овечкин практически уже сдает как такую свою эпоху и говорит то, что вот эта New Generation училась на них. И то, что там Мэттьюс, там МакКиннон даже, по-моему, стоял, там силуэты в целом были. И действительно, наверное, ну, это последние такие плей-оффы, где вот старые лидеры еще могут что-то доказывать, что-то показывать, и посмотрим. Ну, по сути, у нас из старых лидеров-то остались только Даллас и Нью-Йорк Айлендерс. За ними, наверное, надо последить особенно. Остальные-то в основном команды у нас молодые. Ну, в любом случае, смотрите Национальную хоккейную лигу, следите за плей-офф, слушайте наши подкасты, подписывайтесь на социальные сети. Еще услышимся, увидимся, как обычно, через неделю. Я надеюсь, нам будет что обсудить. Хотя, почему надеюсь? Я уверен, что нам будет что обсудить. Пока-пока, до встречи.